Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня у нас в гостях два специалиста, два историка. Один финский, Карл Фридрих Геуст, и российский Дмитрий Хазанов. Мы вас еще раз приветствуем в студии нашей программы. Перед коротким выпуском новостей Дмитрий Захаров задал вопрос Дмитрию Хазанову. Ответить, я думаю, что в новостях ответа на этот вопрос не прозвучало, поэтому теперь вам придется.
Да, я напомню вопрос, он касался авиации
дальнего действия
и ее роли в финской кампании.
А с вашего позволения я хотел бы сделать небольшой экскурс. Значит, авиация дальнего действия, как самостоятельный вид вооруженных сил, даже так, возникла 5 марта 1942 года решением Ставки. Это была авиация Ставки, авиация Приставки. Кто как этот вопрос трактует, так или иначе, при Иосифе Виссарионовиче создал мощный механизм, ну, сначала не очень, а потом все более сильный, в руках собственных, который по его замыслу должна была решать стратегические задачи.
Вооружена она была ИЛ-4?
Авиация дальнего действия вооружалась самолетами, тогда еще они назывались ДБ-3, ДБ-3Ф, потом на вооружение стали поступать самолеты все в большем количестве ПС-84 Ли-2, и, наконец, поставки в нашу страну по Ленд-Лизу самолетов американских, они тоже использовались в авиации дальнего действия, Митчеллы.
Это Б-25.
Да, целый корпус, в конце концов, значит, на этих самолетах сражался. Ну и использовались в гораздо меньших количествах, тем не менее, тяжелые самолеты ТБ-7, П-8. Использовались первоначально в небольшом количестве самолеты ЯР-2. Но все-таки основными, еще раз, значит, чтобы это сделать акцент, основными самолетами были Ил-4 и
Б-25.
Ил-4, Б-25 или Ли-2.
Ли-2 использовали как бомбардировщик.
Ли-2 использовали как бомбардировщик, и в конце 1944 года, уже после налетов, о которых мы сегодня говорим, они были просто основными типами самолетов, потому что очень прижились, так сказать, в кавычках, в авиации дальнего действия, очень хорошо себя зарекомендовали именно в роли ночного самолета. Авиация дальнего действия постепенно становилась все более сильнее, качественно, количественно росла подготовка летного состава, ну и, соответственно, более задачи мощные, такие стратегические, становились по плечу. Она очень хорошо зарекомендовала себя в целом ряд сражений, в частности, в Курской битве осенью.
Ну, вернемся да, на финский.
И в конце 43-го, в начале 44-го года это было 1000 самолетов и экипажей, из них, значит, где-то считайте 3/4 в боеготовом состоянии. Практически все экипажи были способны выполнять задания ночью. Наверное, процентов 30-40, к тому же и в сложных метеоусловиях. У них был проверенный командующий Александр Евгеньевич Голованов. Ну и вот, когда обсуждался вопрос о решении стратегической задачи бомбардировки Хельсинки, то Голованов сказал, что да, конечно, мы эту задачу выполним.
Вот здесь, Дмитрий, я вас ловлю на слове и хочу задать вопрос нашему гостю, господину Геусту. Вы только что сказали, для выполнения стратегической задачи бомбежки Хельсинки. В чем была стратегия этой задачи? Почему? Насколько она была стратегической, насколько она вообще была оправданной?
Стратегия была оказать давление на Финляндию, чтобы Финляндия прекратила вот боевые действия на сторону Германии.
И, это февраль 44-го года.
Да? Февраль 44-го. У Финляндии был выбор парламента весной 43-го. И вот тогда, после выбора, как обычно, создавалось новое правительство, которое стало, конечно, скрыто искать путей выхода из войны. И вот это стало, конечно, известно и противникам, и союзникам. И дальше был через Америку, прежде всего, искали контакты с Советским Союзом, но, к сожалению, это ничего не получилось. Но, очевидно, и также через Швецию, и шведские дипломаты, были как шведское правительство очень заинтересовано содействовать. И, безусловно, советское правительство было тогда информировано, что, может быть, Финляндия готова выйти
из войны.
Из войны.
И поэтому надо было хорошенько отбомбить Хельсинки, да?
Ну, это не получилось. Опять бывший командующий дальней авиации, сам ветеран Василий Решетников написал об этом. Финны нас не поняли. Есть глава из... И вот Решетников было 2 года тому назад, выступал. Был очень большой интерес. Он дал во время своего короткого визита десятки интервью. Люди приезжали, чтобы услышать выступление ветерана АДД, который сам участвовал в этом. Что он может сказать? Потому что это также такой же травма для Финляндии.
А насколько эффективны были февральские бомбардировки в 1944 году?
Вот это интересный вопрос. Значит, сначала хотел, с вашего позволения, нашу версию того, происходило. Значит, было, как известно, 3 налета, которые отделялись друг от друга в декаду, ровно 10 дней. В ночь на 7, в ночь на 17 и в ночь на 27 февраля большие группы самолетов, причем третий налет по численности и по составу был самым сильным, и практически все наличные самолеты были подняты в воздух, 929 их вылетело, из них 896 дошли до города и сбросили свои бомбы.
Сейчас, видимо, будет спор, потому что Хазанов достал свои документы, а господин Геус свои.
Против цифр, что ж тут можно сказать. И были также достаточно мощные первые 2 налета, и есть результаты их, которые, в принципе, уже согласованы между советскими, российскими и финскими историками. Известно, куда что попало.
А по третьему?
Вы сказали, первые 2 налета? Да, я говорю, что третий был самым мощным. Но,
сказать, что под первым 2 налетам все согласовано?
Я говорю, по всем.
По всем.
Куда попали бомбы, нет.
Я прослушал.
Куда попали бомбы, мы как бы все это знаем.
Да,
и когда спрашивали о том, ну и какие результаты, летчики, которые участвовали, в частности, Решетников, который вспоминал господин Гелст, он говорит, что у нас не было задачи, никто нам такой задачи не ставил, бомбить город. Мы пытались уничтожить военные объекты, бомбили порт, и действительно несколько кораблей и небольших судов ушло под воду. Бомбили железнодорожную станцию Хельсинки, бомбили склады крупные, которые мы знали наверняка, поэтому... Значит, и мы и не хотели поджечь город, но вот финская сторона по-другому.
Смеется.
Это мы обсуждали с Василием Решетником, генерал-полковником, во время его визита. Дело в том, что вот я получил вот карту целей АДД, и вот действительно, цели были административные центры, военные объекты, военно-промышленные объекты. Но если посмотреть на карту Хельсинки, вокзал буквально и в середине города, где очень узкие кварталы, и невозможно бомбить такие маленькие цели ночью. Из высоты 3000, 4, 5, 6 тысяч требуется дневное время и
точечные удары.
И вот именно пикирующие, чтобы бомбы точно попасть. Например, те, которые бывали в центре Хельсинки, знают Сенатскую площадь, где стоит памятник царю Александру II. На одну сторону площади правительственный корпус, на обратную сторону главный корпус университета. Бомба попала в университет, уничтожил. Ни одной бомбы попали в...
Оцелились, видимо, в царя.
И второй пример. Цель, заданная цель полка Решетникова была порт. западный порт и верфт.
В Хельсинки.
И в Хельсинки. И рядом с этим верфтом политехнический университет.
Разбомбили?
Попали. И библиотека. Был уничтожен
библиотек. А какие вообще... Так, Дмитрий Хазанов хочет возразить.
Да. Нет, я просто хочу немножко добавить. Ну, во-первых, что касается верфи. С вашего позволения, небольшую справку. Значит, небольшой сторожевой катер, бывший пограничный, в Финляндии он назывался ВМВ-8, 35-тонный, ушел под воду, 25-тонный торпедный катер «Хурия». Несколько торговых судов повреждено, осталось на плаву. Я хочу сказать, что для ночных действий не такая уж низкая эффективность налета, если они там попадали бомбами непосредственно в корабли, суда, и те уходили под воду. А что касается того, что сказал господин Геуст, я другой интересный случай, что одна из бомб попала в здание бывшего советского посольства, и оно просто сгорело.
Ну да.
Оно же бывшее.
Но тоже говорит об эффективности.
Нам бывшие, да. Мы бывших не любим.
Ну вот. Значит, АДД бросила всего...
Для слушателей я просто объясняю, что АДД – это авиация дальнего действия.
Всего 20 тысяч бомб. Ну, а вот центр Хельсинки...
Сколько, 20 тысяч бомб?
20 тысяч
всего. За все три налета?
На все три налета. На центр Хельсинки попало только меньше 5%.
А куда остальные...
И в море.
Пригороды, в море, море, в
пригороды. Значит, и пригороды были сельские районы.
И, по-моему, еще в Швецию попало что-то.
Да.
Да? Да? Там
да, ну, близко же.
Ну, да.
Близко. И, значит, я объясню, что с нашей точки зрения спасло Хельсинки. Было очень сильное ПВО. Радиолокаторы немецкие. Фрейя.
И Вюрцбург.
Вюрцбург, да. Фрейя, Вюрцбург. И радиоразведка очень эффективна.
То есть прослушивали.
Но ведь прослушивали,
они,
да.
Но ведь они должны были идти в режиме радиоумолчания. Михаил,
скажите, пожалуйста, да. А вот это... Сейчас еще один вопрос к господину Геусту. Вот эта бомбардировка, да, и вообще, так сказать, наступление советских войск на Финляндию 1944 года, это было неожиданностью полной для Финляндии?
Первая атака дальней авиации на ночь 7-го. Было неожиданно, потому что это вообще было первое появление дальней авиации на северо-западе. И вот не знали вот это радиосет, но скоро научили.
А как вы считаете вообще, просто у нас уже не так много времени остается, Михаил, как вы считаете вообще, что входило ли вообще в планы Сталина занятие Хельсинки?
Я думаю, что были планы.
Были планы?
Да.
А почему не удались, почему не реализовались?
Ну, поскольку вот Финляндия не принимала вот сталинские, как русские считают, мягкие условия. Для финских это было очень жесткие. Очень жесткие. Сталин весной понимал, что авиация не в силе оказать такое давление, и передавал вот приказ, передавал задачу Ленинградскому фронту.
Дмитрий.
Хотел сказать, что насчет силы финской ПВО, вот беседовал с летчиками, и даже удалось посмотреть финские документы, когда была работа союзной контрольной комиссии, они очень много рассказывали. Значит, вот существует, бытует точка зрения, что она была очень сильной, непреодолимой. Ну да, была действительно организованной, но насчет того, что слишком сильной, такого не было. И уже летом 44-го года, когда начались активные контакты между Германией и Финляндией, Вюрцбург и Фрейя, они были, как мне кажется, до конца освоены. И офицеры финской ПВО говорили, вот теперь-то мы понимаем, как надо было строить. Но вот эта фраза лишний раз подчеркивает о том, что далеко не все в январе-феврале 44-го года было так, как они хотели. Это первое. Второе, что в отличие от городов Германии, над финскими не патрулировали, практически не патрулировали ночные истребители. Поэтому только одна зенитная артиллерия, это, как вы понимаете, пассивное средство обороны. А вот самого мощного, тот, который обычно уничтожает наибольшее количество самолетов противника, здесь не было. Когда перебросили какой-то отряд ночных истребителей из ПВО Германии, в общем-то, было поздно, и какой-нибудь роли они, в общем, не сыграли.
Понятно.
Да, у меня все-таки вот вопрос к Карлу, как к представителю финской национальности. Вот с точки зрения финнов, Хельсинки сильно пострадали в результате?
Да, не очень. Были, конечно, разрушенные дома.
А жертвы?
Жертвы. Всего на эти три налеты около 150 человек. Людей погибли. Конечно, это трагедия, но четвертый налет был не на Хельсинки, а на Таллин, на ночь 10 марта. Тогда было несколько сотен самолетов дальней авиации, половина вот жилой площади была уничтожена, и 1200-1300 человек погибли в Таллине. На только один налет.
Но были еще планы же бомбежки Выборга.
Были, но это потом. Это было летом.
Летом 44-го.
44-м.
Карл, вопрос, наверное, неизбежный в данной ситуации. Извините. Вопрос, наверное, неизбежный в данной ситуации, это потери финской авиации во время этих налетов и советской авиации. Вот вы изложите финскую точку зрения, а потом Дмитрий и наш, соответственно.
Тогда, в феврале 44-го, у Финляндии не было ночных истребителей. Значит, вообще финская авиация не участвовала. Была только артиллерия ПВО. И плюс была эскадрилья немецких...
То есть можно говорить только фактически о потерях советской авиации. Да. И каковы эти были, какими были эти потери?
Около 20 самолетов.
Да, по-моему, точно 20 самолетов не вернулось боевых заданий.
Это вот за три года.
Если учесть, что было выпало... Значит, если учесть, что участвовало где-то 2500 самолетов вылета было сделано, то вот, соответственно...
Да, процент относительно небольшой. Но, насколько я знаю, были еще налеты и достаточно существенные потери у советской авиации позже, в 44-м году.
Летом.
44-го.
Это другой вопрос.
Это уже во время наступления.
Наступление, да? На Карельском перешейке.
Но здесь-то ночные боевые действия были. Все-таки.
Ну да.
И в условиях очень плохой видимости и плохой погоды. Все-таки февраль далеко не самый лучший месяц, да и то иметь надо в виду, что это на севере же.
Гал, ну мы все-таки хотим воспользоваться вашим присутствием в Москве и в нашей студии, чтобы все-таки вам задать вопрос не только вот об этих трех налетах, да, как вы говорите, это другой вопрос, но, может быть, немножко вот уже поговорить о лете 44-го года, да, о наступлении вот на Карельском перешейке.
Которое, в общем, застыло.
Которое застыло, да. И вот и опять же я вам говорю просто о тех версиях исторических, которые среди российских экспертов бытуют, что, в общем-то, вот это вот сопротивление финнов во время этого наступления, да, в общем, фактически спасло, не знаю, согласитесь вы с этим или нет, спасло независимость Финляндии.
Может быть. И вот это наступление...
Извините, потому что вы же сами сказали, что у Сталина все-таки были планы захвата Хельсинки.
Да. И вот еще летом 44-го у Сталина и у Молотова было условие капитуляции, безусловной капитуляции. Но после вот сражения на Карелии, Карельской перешейке, все-таки... Были переговоры, не капитуляции. Финляндия никогда не капитулировала, не была оккупирована. Условия были очень жесткие, вопрос не об этом. Но все-таки Финляндия остался...
То есть это была не капитуляция, а перемирие?
Перемирие, да.
Ну, тут, насколько я знаю, достаточно большую роль сыграла английская и американская дипломатия, особенно английская. Поскольку англичане были вроде бы нашими союзниками по войне против Финляндии, англичане настаивали на том, чтобы процесс заключения перемирия происходил с их участием.
Да, участвовал английский посол в Москве на переговоры, но поскольку на основу вот финских отчетов он был совсем пассивный. Не участвовал.
А в чем была жесткость условий? Ну, так сказать, территория осталась такой, какой она была, без Карелии, понятно.
Без Карелии, да.
Да. Ну и все, а что, в чем была жесткость условия?
Вот компенсации,
репарации
и вот военно-морская Порт-Калауд, 20 километров от Хельсинки, это требовалось в аренду 50 лет.
Кстати, мы с вами...
Печенга. Значит, это единственный порт
Бывший Петсама стал советским.
Кстати, мы с вами говорили, да, что в конечном итоге три столицы, да, европейские не были оккупированы в ходе Второй мировой войны. Ну, из столиц тех стран, которые участвовали в войне, это Хельсинки, Москва и Лондон. Правильно? Да?
Точно.
Ну вот.
Да, ну, вопрос, наверное, неизбежный, опять же, в данном контексте. Вот явился ли выход Финляндии из войны результатом этих налетов? Или все-таки это результат дипломатических переговоров, которые шли... Да.
Ну, я начал, хотел сказать. Мне кажется, что это не результат... налетов АДД и не результат дипломатических переговоров, а прежде всего результат наступления советской армии в Карелии и реакции, которая была в финском обществе, которая подвигла искать более активные, значит,
Я бы не согласился с вами, я все-таки думаю, что это дипломатия, потому что само по себе наступление, оно уже захлебнулось в какой-то момент.
Я думаю, что нет, и финская армия находилась на самом деле
перешли,
в очень...
И перешли с боевых действий на переговоры.
И финская армия находился в очень тяжелом положении и в моральном, и материально, и они понимали, что еще один удар, и они просто не выдержат.
Но, тем не менее, хотел бы отметить, что Карелия и Финляндия вообще было единственное место в Европе, где Красная Армия не достигла границы 40-го года Советского Союза. И вот эта Карелия опять передавали Советскому Союзу после перемирия.
Вновь возвращали те территории, которые даже советская армия не, в которые не зашла.
Не сошла.
Да. То есть так что там все не так просто было.
Я не говорю, что просто. Я хочу только сказать, что Финляндии понимали. Я смотрел протоколы допроса пленных финских, которые в значительной степени попали в советский плен, да, и они говорят, что еще один нажим, и все кончится очень плохо.
Да, Карл.
Можно я сказать последнее слово?
Нет, у меня еще один короткий вопрос к вам будет.
Хорошо.
Ну, скажите последнее слово, да.
Да, после вот выступления генерала полковника Решетникова было очень ключевая дискуссия между ветеранами ПВО Финляндии, которые сами стреляли на самолеты. Кто-то нашел ключевая фраза. Если бы мы, финские артиллеристы ПВО, не попали на ваши самолеты и ваши бомбы не попали на нас, у нас у обеих сторон есть причина радоваться сегодня.
Ну да.
Я, знаете, какой хотел, но очень слишком мало, наверное, времени для такого достаточно сложного вопроса. А после войны, в Германии прошел процесс денацификации, да? А в Финляндии были какие-то процессы? Вы считали ли вы своих военных военными преступниками, которые воевали на стороне Германии?
Некоторые представители правительства был судебный процесс на виновники войны, посидели, и некоторые добровольно отошел от публичной жизни.
Просто ушли в отставку.
Ну, дело в том, что весной 45-го у нас был демократический выбор парламента, правительства, не было никаких внутренних судебных процессов, не было никаких нужд. Финляндия осталась демократичной страной.
Я бы добавил, что президент...
Извините, уже просто
что
мы не
президент
можем...
Финляндии стал монархеем.
Вот у нас уже совсем буквально 3 секунды, поэтому мы благодарим наших гостей, господина Геуста и господина Хазанова, за участие в нашей программе. До встречи через неделю. И надеемся, что еще мы встретимся с вами, господин Геуст, в нашей студии. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания. Спасибо.
Цена победы.